Добрый вечер, дорогие радиослушатели, братья, сестры. Все, кто со вниманием следит за передачей «Апокалипсис», за этим разбором, который мы с вами проводим по вторникам, каждый раз вечером в 9 часов, я вас всех приветствую там на местах. И как вчера и третьего дня, мы без Господа ничего не начинаем. Наши христианские обычаи, традиции, да и нужда все начинать с молитвы. Поэтому я призываю вас склонить сердца там, у радиоприемников, и помолимся Господу. Боже наш, мы благодарны Тебе, что до сего часа Ты хранил нас. Мы благодарны Тебе за самый ценный дар, за жизнь нашу дарованную. Мы благодарны Тебе, Ты сохраняешь нам и зрение, и слух, сохраняешь нам поистине, Господи, и разум, чтобы нам ориентироваться во всех обстоятельствах жизни. Ты даешь нам все потребное для нашей жизни, и духовной, и физической. И сегодня, Господи, мы желаем, чтобы Ты благословил нас при чтении этой Твоей сложной книги «Откровение». Дай нам особое понимание от Тебя, открой наш разум к разумению Твоих священных писаний. Помоги, Господи, чтобы мы могли, Господи, освоить это, для того, чтобы обогатить нашу внутреннюю духовного человека, для того, чтобы Божий человек был совершен и ко всякому доброму делу приготовлен. Дай Твоему Слову силу, чтобы она вселилась в наши сердца обильно, Господи. Мы это желаем во благо наших душ и во славу Тебе, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Итак, 14 глава книги Откровения. И я взглянул, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома, и услышал голос, как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч искупленных от земли. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за акцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. И в устах их нет лукавства. Они непорочны пред престолом Божьим. Пока до этого места. С первых страниц книги Откровения мы привыкли с вами к цифре 7. 7 посланий мы читали там во второй, третьей главе. 7 светильников в первой главе даже мы читали. То есть 7 церквей, 7 звезд. То есть суд 7 ангелов или служителей, или пресвитеров. 7 печати, 7 труб. Ну, впереди еще у нас есть 7 ангелов, которые будут трубить, и 7 чаш гнева. И 7 последних язв. Вот в 14 главе мы столкнулись здесь 7 видений. С первого стиха Дух Святой знакомит нас с событием в небесной сфере. Агнец на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца написано на челах. Ну, мы помним, что такое запечатление. И вообще человечество знает, что запечатление, ну, может быть, правда, в виде клейма известно людям издревле. В седой древности клеймили рабов. Это были метки, как на лошаках и верблюдах. Даже на воинах плененных армии, в знак того, что над ними произведена победа, часто такая метка, ну, изображала всадника на коне, как победителя. Иногда храмы представляли убежище и укрывали беглецов, и клеймили их, как принадлежность храма. И еще и история знает такие факты. Когда египетский фараон Птоломей IV приказал ввести в перепись всех иудеев и определить их в рабство, и всех записанных отмечать, выжигая на теле знак. А кто будет противиться, лишать жизни. Посмотрите, жизни. Так же будет и действовать и Антихрист. С теми, кто не примет его начертание на руку и на чело. Вот. А здесь 144 тысячи, у них имя Отца на челах. В 7 главе мы помним, как Бог приостановил действие великой скорби, пока происходило запечатление 144 тысячи из каждого колена народа Израиля. Теперь они на небе с Агнцем и поют новую песнь пред Церковью Христовой. И никто не мог научиться сей песне, кроме 144 тысяч, искупленных от земли. А почему же никто не мог научиться этой песне? Ну, прежде всего, мы знаем, что запечатление произошло в еврейском народе. И запечатление 144 тысяч произошло после восхищения церкви, когда Господь начал работать со своим народом Израилем. Поэтому мы с вами знаем, что если мы сейчас поем песнь, мы поем песнь Агнца, она очень нам по сердцу, и тема об Агнце, она занимает наше внимание содержанием всей нашей жизни. А вот песнь Моисея, как видите, мы не поем, потому что мы из язычников, и то, что произошло с евреями, оно как бы истории нашей не касается. Мы не были пленниками в Египте, мы не были рабами у египтян, вот, и нас Господь не выводил оттуда, из этого физического рабства. А вот у евреев, у них до сих пор есть песнь Моисея, которая записана в Священной книге, когда воспели они после исхода. Вы знаете, что и теперь уверовавший израильтянин, хотя и написано, что во Христе нет ни иудея, ни еллина, но они, как принадлежность своему народу, могут петь песнь Моисею и потом, учитывая искупление через Христа, петь песню Агнца. Поэтому эти 144 тысячи, которые уже после восхищения церковь приняли веру в Агнца, они, конечно же, поют песнь об Агнце. Но ввиду того, что тогда они, вот ярко выражено было их желание, значит, принадлежать к еврейскому народу, значит, они пели песнь Моисея, потому что евреи, как сейчас знаете, до сих пор Христа не признают. И вот это будут первенцы, которые признают Иисуса Христа. И здесь сказано, это те, которые не осквернились женами, ибо они девственники. В наш прелюбодейный век, когда половая распущенность шагает по всей земле свободно и даже с детского возраста, знаете, порнография даже стала узаконенным бизнесом во многих странах. А тем более в дни Антихриста мир придет, знаете, в растление до последней стадии. Но, как видите, в то трудное время будут люди, хранящие себя бережно, в чистоте для Бога. Это будут герои веры. Это наподобие Еноха, Ноя, Даниила, Иосифа. Но это не значит, что они не женатые, девственники сказаны, и что они сохранили в физическом смысле целомудрие и поэтому названы девственниками. Вы знаете, что не осквернились женами, здесь не имеется в виду безбрачие, потому что брачная жизнь не представляет ничего нечистого, потому что брак освящен Богом, так мы читаем в Слове Божьем. И Павел говорит, я обручил вас единому мужу, как непорочную, как чистую деву. Здесь Павел обручил Церковь Христову в совокупности мужей и жен, как чистую и непорочную деву. Поэтому они, значит, девственники по чистоте жизни, не осквернились женами, то есть приняли веру в Бога не через какую-то деноминацию или конфессию, так как все направления многочисленных вероучений называют себя женами Божьими или Христовыми, или невестой Христа. Так вот, 144 тысячи не осквернились от вредных течений, учений, конфессий, деноминаций, многочисленных, что ли, жен церквей. Когда на земле люди, принявшие уже начертание Антихриста и поклоняются его мерзкому образу и доходят до полного морально-нравственного растления, когда власть греха и порока достигла своей кульминации, на небе в это время 144 тысячи, в атмосфере общения с Агнцем, вот там, смотрите, и непорочность, и абсолютная истина, так написано, в устах их нет лукавства. И еще, значит, хочу повторить, что они девственники. Это не юноши мужского пола, иначе сразу возникает вопрос, если это юноши, если это девственники, то где же тогда девственницы? В данном случае здесь переносный смысл, говорящий о том, что они не подпали общему духу времени, не подчинились требованиям нового растленного уклада жизни. Антихрист, написано, яростным вином блуда своего напоил все народы. Но 144 тысячи не соблазнились, и не упивались, и не осквернились. Вот такой чистоты Господь ожидает от каждого из нас, от всех верующих, от каждого брата и сестры. И здесь сказано, в устах их нет лукавства. Как важно и для нас иметь такое свидетельство о себе от внешних. Ну, теперь нам ясно, что 144 тысячи – это первые искупленные из того остатка Израиля, которым Бог дал обетование, что Он помилует остаток. Это будет, когда израильский народ вновь выступит на первый план в домостроительстве Божьем. Исаия говорит о том времени в 35 главе 10 стихом. И возвратятся избавленные, придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет на головах их. Они найдут радость, веселье, а печали, воздыхание удалятся. Эти 144 тысячи – это первенцы нового порядка. Как первые плоды, как первый сноп, и как первенцы в Израиле в дни Моисея были спасены через заместительное средство крови Агнца, так и они будут исследовать за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, написано, как первенцы Богу и Агнцу. Из всех народов земли, значит, первенцами у Бога в Ветхом Завете или ветхозаветнее время был Израиль. А в Новом Завете это Церковь Христова. А вот теперь, после Церкви, после Восхищения, когда Господь снова обратил свой взор на Израиля, этот народ выделил в дар Богу из своей среды первенцев, как самое лучшее, что он имеет. Это значит жертву начатков. А теперь прочитаю 6 и 7 стих из этой главы. И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. Обратите внимание, говорят, что после того, как кончится период благодати, для язычников больше не будет возвещено Евангелие, и Бог не будет желать их во спасение. Это неправильно. Смотрите, когда уже нет церкви, когда свирепствует Антихрист, видел я ангела, летящего посреди неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море, и источники вод». Вот эти два стиха, посмотрите, нам кое-что открывает. Евангелие вечное. Это значит, что оно предназначено для вечной человеческой души. Вот здесь предлагает ангел избрать или вечное спасение, или вечную погибель. «Убойтесь и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». Бог начинает наказывать начинает всех живущих на земле, отступников или богоотступников, за их богоотступничество и за их злодеяние. И прежде чем это Он совершит, Он призывает к покаянию, он призывает к обращению, он призывает к истинному Богу. Голос глашатаев, ну это Божьих, проповедующий Слово Божие на земле, умолк, то есть замолчала земля, и тогда заговорили небеса. Сейчас Слово Божие живет в церкви, сейчас евангельский период. Это, знаете, почетное служение сейчас поручено сосудом Христа, церкви. А здесь, как видите, эстафету принимают небожители. И они объявляют суд без милосердия и сострадания. Теперь Господь как бы торопится, чтобы окончательно избавить вселенную от зла. Вот теперь поклонение, значит, в период Антихриста созреет в безумии своем до такой степени, что люди согласятся идти на открытую войну с Богом. А теперь прочитаю с 8 по 13 стих еще. Значит, здесь сказано так. «И другой ангел следовал за ним, говоря, пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучен в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем, и дым мучений их будет восходить во веки веков, и не будет иметь покоя ни днем, ни ночью, поклонявшиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его». Здесь терпение святых, значит, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. «И услышал я голос неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Я думаю, что здесь мы с вами прочитали положение, которое, ну, является очень страшным. Вы знаете, все эти главы, как началась эта великая скорбь, они настолько, так сказать, выражают вот эти суды и кары Божии, что даже некоторые мне говорят, как-то аж даже тяжело слушать. Кажется, что это повторение. Нет, в каждой главе события эти наполнены новым содержанием. Ну, вот здесь, допустим, ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклонится зверю и образу его, и примет начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его. Это что говорит? Это значит, что Господь предупреждает, если уже на земле не осталось тех сосудов, которые бы сдерживали людей от того, чтобы не принимать начертание, то небо считает эту задачу для себя весьма-весьма важной и неотложной. Поэтому сообщает, что если кто примет, посмотрите, перед каким выбором вы стоите. Вот это вино, это будет пить вино ярости Божией, вино цельное, то есть здесь приготовлено в чаше гнева, то есть здесь не будет уже, ну, никакой скидки, ни на какое милосердие, ни на какое сострадание, ни на какую снисходительность, потому что уже небо, как говорится, через своих глашатых вмешается со своим свидетельством, и поэтому людям будет сделано это строжайшее предупреждение. Смотрите, мы часто читаем, что Бог помышляет, как бы не отвергнуть отверженного. И вот здесь это доказательство тому, что, казалось, уже Господь и церковь свою определенное по количеству числом дополнил. И вот теперь Господь продолжает желать все-таки спасения людям. И представьте себе, и даже теперь делает предупреждение. Если до этого период благодати, когда каждому Бог предлагал вот при своей жизни использовать вот шанс выбора, и знаете, и потом предоставлял ему волю и говорил, что нечистый пусть еще сквернится. Там сказано было, пусть юноша и выбирает себе пути, и ходит по путям сердца своего, но только пусть помнит, что за все Бог приведет его на суд. А здесь категорическое предупреждение, что здесь будет пить вино цельное, в чаше гнева его. и будет мучен в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем, и дым мучений их будет восходить во веки веков, и не будут уметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющие зверю и образу его, и принимающие начертание имени его». Вот теперь здесь представьте себе, что некоторые, я имею в виду адвентистское течение или учение, они отвергают, что будет ад, что будет мучение век веков. Я бы советовал все-таки 14 главу их прочитывать и помнить только одно, что все писания писались мужами, движимыми Духом Святым. Как видите, и эту книгу Откровения Господь, то есть Иоанн, написал по повелению Господа Иисуса Христа и по повелению Отца. Поэтому здесь конкретно сказано. В адвентистском вероучении у них сказано так, что все сейчас уходят из этой жизни, и вот теперь, значит, кого Господь праведников найдет нужным, Он воскресит их, а остальные, которые, значит, были грешники, Он их даже воскрешать не будет, никакого суда у них, никакого ада. Посмотрите как, вроде как бы убаюкали человечество, что вот если хорошо будешь делать, значит, ты получишь жизнь вечную. Но если плохо будешь делать, не сомневайся, кончится твоя жизнь. И никаких последствий, потому что ад, это слишком жестоко для Бога. Вы представьте себе. Но здесь явно написано, тот будет пить вино ярости цельной, и дым мучений их будет восходить во веки веков, и не будет иметь ничего. Представьте себе, вот когда мне приходится сталкиваться в беседе с адвентистами, я иногда удивляюсь вот такой детской наивности. Они считают так, что, значит, вот начертание Антихриста, это уже все вот протестанты, которые исполняют или празднуют День Воскресный. Они считают воскресенье, заменили протестанты субботу на воскресенье, и тем самым как бы приняли начертание Антихриста. А суббота, вот как здесь 144 сказано, что они имеют печать на челах своих, вот это печать, то, что эти 144 исполняли, значит, субботу. Вот представьте себе, госпожа Уайт вот так безжалостно миллиарды людей бросила в ад, так сказать, и только за то, что они исполняют воскресный день как праздничный. Давайте немножко здесь тоже, как говорят, побочно, по пути постоим немножко на этом. Вы знаете, действительно, когда берешь во внимание события, произошедшие с Израилем, то очень нам становится понятно. И 400 с лишним лет жили они в порабощении в Египте. Вышли они оттуда. Кто будет читать 5 главу Второзакония, там вы прочитаете где-то с 12, с 15 стиха, там сказано: «Вот ты был рабом в Египте, но я рукою крепкою, мышцею Божию, вывел тебя оттуда». Вот. «И потому», там прямо сказано, «потому я повелел тебе соблюдать день субботний». Но мы с вами рабами не были в Египте, и у них не были мы, у евреев, рабами, поэтому нам как бы это не касается в практике жизни. Но мы приветствуем евреев, что они всегда помнят, что они были рабами в Египте, и как Господь крепкой рукой. И вот это дал им субботу, то есть как знамение вот за то событие, которое произошло с ними. И поэтому мы знаем, кто читает 147-й Псалом, там написано, что уставы свои, заветы свои ты дал Израилю, другим народам ты это не давал, и судов твоих они не знают. Поэтому вот этот день субботний, когда его отстаивают люди, принадлежащие к еврейской национальности, у нас не возникает никакого спора, потому что они могут поистине. И апостол Павел, наверное, учитывая это настроение, он там пишет к римлянам: кто соблюдает день, для Господа соблюдает, кто не соблюдает, для Господа не соблюдает, кто ест, для Господа ест, а кто не ест, для Господа. Посмотрите, какую свободу. Но какой же мы-то с вами день соблюдаем? Ведь если посчитать после воскресного дня, посчитать понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, у нас тоже седьмой день. Мусульмане пятницу соблюдают, у них тоже это седьмой день. Поэтому общая установка сохранять день седьмой, она как-то придерживается. Но вот посмотрите, значит, какое значение для нас имеет этот, он раньше назывался первым днем недели. В субботу наш Спаситель лежит во гробе, после распятия, вы знаете. А мы в это время празднуем, если бы мы сохраняли субботу. Мы в это время торжествуем, ничего не делаем, ни мы, как евреи, ни свет не зажигаем. А теперь первый день недели пришел. Смотрите, в нашей жизни что произошло? Я имею в виду в жизни язычников искупленных. Господь встал из гроба. Господь победил смерть, восторжествовал над ней собою. И теперь нас спасает только воскресение Его. Если бы Он не воскрес, то и вера была бы наша тщетна. И теперь этот день, конечно же, если от физического рабства так имел большое значение день, который Бог вывел евреев, то тем более для нас имеет первый день недели, который сегодня назван воскресением. Он имеет большое значение, потому что Бог в этот день нам дал искупление от грехов и дал нам действительно торжество для нашего духа, что мы спасены для вечности. Поэтому, конечно, для нас важнее этот день. Но мы нисколько не собираемся судить евреев за то, что они и субботу свою чтут. Но когда вот из наших языческих народов кто-то пытается себя назвать новым Израилем, и поэтому он якобы соблюдает субботу, знаете, как-то хочется сказать, но Писание же прямо говорит, что во Христе нету теперь ни иудея, ни еллина. Вот теперь Господь один народ образовал. Каким путем вы себя относите к Израилю, если Господь устранил? Из двух написано, соделал одно. Это вот так вот мы вроде как побочно, касаясь того, что произошло. И поэтому, когда госпожа Уайт выносила приговор тем, кто, значит, соблюдает воскресный день, она всех их причислила к погибшим. И в то же время никаких не сделала указаний на то, что свидетельство их, что не будет ада, не будет вечных мучений, она никаких объяснений не дает. А здесь пром сказано, что ад существует. Мы не будем сейчас уже, так сказать, вот учение об аде излагать, но все-таки скажем, что мы, читая Слово Божие, поистине приходим к тому. И вот здесь я услышал голос неба говорящий: «Напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе». Значит, и говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Посмотрите, здесь приветствуется, знаете, смерть. Мы с вами привыкли, что долгожительство – это награда от Господа. Мы с вами привыкли читать обетования. Какие обетования? Что? «Ибо читай отца и мать, и будешь ты долголетен на земле». Мы читаем в Исходе, что «если только ты будешь исполнять все мои уставы и заповеди, то число дней твоих сделаю полным». Мы с вами читаем в Екклезиаста 7 главе: «Перестаньте делать зло, зачем вам умирать не в свое время?» Там явно просматривается мысль, что Бог хочет полноты наших дней. Вы знаете, мы читаем 54 главу, Псалом, там сказано, что кровожадные не доживут и до половины дней им предназначенных. Везде идет как бы сожаление о том, что через грех укорачивается жизнь. А здесь, посмотрите, здесь идет как приветствие. Здесь написано: «Услышал голос, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе». Потому что жить в этот период антихриста, в период этой скорби, когда над тобой висит всегда опасность, что тебя могут склонить и начертание тебе сделать, или убить тебя, посмотрите. Вот быть верным Господу при вратах ада очень трудно. И поэтому те, кто сохранит вот это предписание, которое ангел сказал, чтобы не принимать начертание, а их Бог отнесет спасенным. Мы их найдем, что те, кто не приняли начертание, они ожили и будут царствовать со Христом. Поэтому в те дни смерть является избавлением. В те дни вот люди, которые перенесут вот эту вот насильственную смерть или казнь от Антихриста, они относятся по оценке Божией к числу блаженных. Они успокоятся и от трудов своих, и дела идут вслед за ними. Вот это нам нужно с вами, вот это быстро пройденное, как-то нужно учесть все это. И я дальше, значит, читаю с 14 стиха. «И я взглянул, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, на голове Его золотой венец, и в руке Его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом сидящему на облаке: «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата». И другой ангел вышел из храма, находящихся на небе, и также с острым серпом. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул имеющего острый серп, говоря: «Пусти серп твой и обрежь грозди винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». И поверх ангел серп свой на землю, и обрезан виноград на земле, и бросят великое точило гнева Божия, и потоптанные ягоды точили за городом, и потекла кровь из точила даже до уст конских на 1600 стадий. Жатва на земле созрела. Бог ничего не делает раньше положенного времени. Даже нечестивые не подлежат жатве до тех пор, пока они окончательно не созреют в своем нечестии. Господь говорит в Евангелии Матфея 13 главе о том, что мир ожидает две жатвы: жатва пшеницы и жатва плевел. А здесь, в этой главе, изображено эти две жатвы, которые произойдут в последние дни перед наступлением тысячелетнего царства. Господь метким словом определяет кончину мира. Жатва есть кончина. Это значит, что ничего не своевременно не будет. Все созреет тому, чтобы быть пожатым, и люди, и природа, и все, что осквернило землю. И затем обрезан этот виноград и брошен в великое точило гнева Божия. Это как раз будет связано с семью чашами гнева. Это мы будем с вами читать, начиная с 16 главы. Вот эти вот, которые, значит, завершаются какой-то битвой, вы знаете, Армагеддон, мы это будем в 16 главе читать. А что это за виноград? Знаете, вот есть Второзаконие, 32 главе, 32 и 33 стих, там сказано: «Виноград с лозы содомских полей и гоморских». Значит, лоза с содомских полей, а значит, сам виноград содомских, а лоза с гоморских, так тут написано. И грозди их, грозди горькие, вино их яд драконов и гибельная отрава аспидов. Вот как страшно здесь написано. Поэтому мы с вами теперь, прочитав до конца эту главу, можем кое на каких местах остановиться. Ну, сначала потоптаны ягоды за городом. Я хочу сказать, что вы знаете, что битва Армагеддон будет не в самом Иерусалиме. Потому что, когда мы дойдем до этого слова «Армагеддон», в переносном смысле это значит «Арм» – гора, а Мегида – ее название. Вы помните в Библии воды Мегида, долина Мегида? Мы это будем отдельно проходить. Поэтому вот Господь как бы вот за этим станом, за Иерусалимом, будет производить вот эту свою ярость, когда, значит, мы как здесь прочитали, что здесь, значит, потекла кровь до уст конских на 1600 стадий. Это как раз размер почти вот всей этой долины и почти измерение вот израильской земли. Поэтому здесь видно, что сатана, когда он через трех духов выйдет обольщать вот жителей земли, он будет их звать туда на борьбу с Богом. И вот это состояние, поэтому сказано, что за городом они потопны. Ну, а теперь, значит, еще раз хочу сказать, вот дым мучений и начертание, и про этот ад. И, значит, хотелось бы сказать, что как бы нам не трудно это было себе представлять, но мы знаем, что Писание нас с этим знакомит. Если бы об этом не сказал сам Иисус Христос. Вы помните, когда Иисус Христос говорил, что о двух путях? Он говорит: широкий путь, пространный путь. И вот этот широкий пространный путь, он ведет в погибель. Христос когда-то ясно сказал, когда он будет определять тех, кто не захотят принять спасение, он будет говорить им: отойдите от меня в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Поэтому, когда Христос приводил притчу о богаче и Лазаре, вы знаете, что здесь как раз вот, ну, она как бы не притча, а пример, потому что там сказал некто, богач там. Поэтому здесь Христос привел, что вот богач, который здесь жил и першествовал блистательно, посмотрите, куда он был отнесен. Если бедный Лазарь был отнесен на лоно Авраама, то богач оказался в аду. Наверное же, этого богатого прошла, так говорят, пышная церемония похорон, как это здесь бывает. Наверное, тут уже сама процессия, само, наверное, здесь вся процедура похорон. Она, наверное, была величественной, величественным зрелищем. И вот он оказался в аду. Вы представляете? Вот теперь госпоже Уайт сказать, как это в аду у него? Посмотрите, обострилась память, обострилось чувство ответственности. Он там начал думать, что если бы вот кто-нибудь из мертвых воскрес, у меня ведь там 5 братьев, знаете, если кто из мертвых воскреснет, то, значит, они тогда поверят. Чтобы их вот эта участь, которая меня постигла, смотрите, какое там сознание. На земле, наверное, он не думал, как вот устроить свое будущее за гробом. На земле он не беспокоился за судьбы родственников своих. А там, посмотрите, как все это обострилось, его понимание, сострадание. И вот он, посмотрите, там делает такие безошибочные выводы, что вот так бы вот надо, вот если бы послали кто. Но, как видите, Авраам сказал, что там на земле есть кто там? Там есть Моисей, там есть пророки, вот пусть их слушают. Я хочу сказать, не зря этот пример Христос привел, чтобы вот тем, кому очень уж хочется, как говорится, чтобы за тем углом, то есть за углом нашей жизни или смерти нашей, чтобы действительно, знаете, какой-то наступил вечный покой и вечное избавление. Но мы знаем несколько мест Священного Писания, где прямо сказано, что, значит, людям надлежит за себя дать отчет. Мы знаем, как там в 20 главе будем проходить, как это малые и великие предстанут пред Белым престолом на суд. Там и ад отдаст своих на суд, там и смерть отдаст. Это мы, конечно, в подробности будем с вами проходить. Поэтому хотелось бы сейчас сказать, что сейчас, когда мы читаем, конечно, каждый раз читаем, мой хороший, близкий, знакомый Павел Михайлович говорит, что вы там почти каждый раз одно и то же. Да, события 13 главы, события 12 главы, события 11 главы. Знаете, они похожи. Везде великая скорбь, везде идет особые кары, особые суды, особые страдания у людей идут. Вот смотрите, везде провозглашаются вот эти суды, везде с громами связано, с молниями связано, везде с мучениями связано. Действительно, им большую часть книги занимает вот это свидетельство. И я не думаю, что это свидетельство, знаете, оно без значения, большинство занимает наше внимание. Это потому, чтобы, знаете, мне пришлось вот быть в лагерях с альпинистами. И прежде чем отправиться вот этот большой поход, там 7-дневный маршрут, знаете, сначала проходят вот эти все трудности, какие могут встретиться в пути. И там очень много предписаний выполняется, как тренировочные, чтобы потом, в случае это при походе, где-то, значит, где подниматься будет на скалу, или там где-то будет с помощью веревки, значит, преодолевать какой-то хребет, чтобы все были к этому готовы, подготовлены. Так и здесь вот, чтобы вот это не постигло, Господь многократно об этом повторяет. Мне никогда не забыть тот пример, знакомый мой летчик. Теперь уже он погибший летчик, но когда он был живой, он рассказывал. Всякий раз, когда мы вылетаем в какой-нибудь маршрут, в какой-нибудь город, мы должны были читать инструкцию. Какую инструкцию? А значит, все, что случится там в полете, вот что делать при этом случае. Нам, говорит, так надоело, говорит, эта зубрежка, как таблица умножения. Оказывается, эта инструкция периодически пополнялась. Всякая авария, где-то произошедшая в какой-то стране или в каком-то городе, выяснялась причина, по какой причине эта авария произошла, и потом к инструкции добавлялись еще советы, как поступать в случае того или другого события. И он говорит, каждый раз, если я в день делал 2 рейса, в день я должен эту бездушную, черствую речь произносить вслух. Она записывалась вот на этот черный ящик, и поэтому, говорит, мы ее назвали Талмудом. Она, говорит, ну, без настроения нами читалась. Все это было, говорит, до тех пор, пока, говорит, возвращаясь из одного города, между гор, говорит, мы уже должны были совершать посадку, и вдруг, говорит, мы почувствовали, что у нас рулевое управление подводит, и нас тянет туда, к ущелью, к скалам. Вы знаете, вот здесь, говорит, С особой силой удесятерилось теперь наше внимание к той инструкции. Теперь, говорит, ноги делают свое, то, что мы уже зазубрили, руки делают свое. Теперь, посмотрите, с повышенной ответственностью я стал исполнять все предписания, которые говорились в этой инструкции. Но на этот раз, как он рассказывал, нас миновало. Мы выправили управление рулевое. И, говорит, мы благополучно со страхом. Некоторые, говорит, такой страх пережили, что даже посидели, говорит. Но опустились на землю живыми, невредимыми. Пассажиры не знали наших треволнений. Ну, а вот в следующий раз, как видите, по-видимому, ему не удалось, так сказать, выправить самолет. И он разбился. И мы были на его похоронах. Это была печальная картина. Он семьянин, оставил детей, оставил жену. И вот при исполнении служебных обязанностей он погиб. Я думаю, что этот пример, который вот сейчас я вам говорю, чтобы вы его учли для какой, значит, для какой цели? Чтобы вы его учли, что вот то, что сейчас предупреждается о том, что вот ангел будет лететь и объявлять тем, кто начертание будет принимать на руку, значит, и на чело эту дьявольскую, вот эту символику, которая будет выражать духовное рождение для дьявола. Смотрите, чтобы вы знали, что сейчас есть возможность абсолютно, без всяких угроз, принять предложенную Богом программу, потому что Господь настолько вот в период евангелизации, в период благодати, настолько Господь нежно тянет вот свои руки к нашим сердцам, вы знаете, для того, чтобы ну, нам как бы навязать это спасение. Хоть он никого ни силой не понуждает, хоть ничью волю он через коленку не ломает, хоть ничье сердце он силой не вторгается, но все-таки посмотрите, с какой настойчивостью через слово свое, через всех служителей своих он предлагает свой план спасения и освобождения даром, без цены, без серебра, без золота. Ну вот представьте себе, вот придет день, когда вот наступят вот эти ужасные дни великой скорби, и тогда, наверное, не все решатся и даже послушать совет этого ангела, потому что если по смыслу будет понятно это предупреждение, то идеология Антихриста, она будет говорить другое, она будет давать надежду на то, что существующие два мира, и что в одном из этих миров победу одержит он. Поэтому люди пойдут на его сторону, чтобы воевать с Богом. Поэтому тогда не так уж и просто будет это сделать. Хотя Господь и здесь, и то в тяжелое время, как видите, через небожителя будет по-особому вещать живущим на земле. Поэтому мы сейчас оставляем 10 минут примерно. Может быть, у кого-то возникли вопросы, согласно прочитанной этой 14 главы. Вы, пожалуйста, я повторю, конечно, наш номер телефона. Это 375-67-77. Если возникли вопросы или даже какое-то мнение, вы можете поделиться. Радиослушатели рады иногда слушать мнение слушателей. Поэтому мы представляем вам такую возможность. А пока мы включим музыку.
Алло, говорите, мы вас слушаем.
Приветствую вас. У меня такой вопрос. Первый, это по 14 главе. Что это за гора Сион?
Понятно. Ну, как видите, это в переносном смысле, это уже на небесах. Потому что вы знаете, что наш град Вышний – это Иерусалим. Гора Сион, это была в Иерусалиме, это там, где была резиденция царя Давида, это там, где располагались эти правительственные здания. Поэтому в переносном смысле здесь прямо сказано, что вот в 14 главе сначала я сейчас прочитаю, и взглянул, и вот Агнец стоит на горе Сион, и с ним 144 тысячи, у которых я, значит, услышал голос неба. Это когда мы с вами читали, что жена, которая была угнана в пустыню, помните, когда она родила младенца мужеского пола, и это младенец мужеского пола, мы тогда признали, кто тщательно разбирал вот это популярное, что ли, толкование, что это 144 тысячи. И это дитя было восхищено к Богу, тогда мы проходили. Поэтому 144 тысячи, вот в 14 главе и в следующей 15, если было время, мы бы две подряд прочитали, они уже там пребывают, пред Агнцем. Тут прямо будет сказано, что они, значит, в 15 особенно главе, что они находятся пред престолом Божьим. Поэтому гора Сион, это в переносном смысле, это то место Высшего Иерусалима, которое является мать нам всем. Так написано в Писании. Пожалуйста, еще вопрос.
Второй вопрос у меня.
Пожалуйста.
Значит, ангел, вот этот третий ангел, это 9 стих, который будет возвещать, что будет за то, что примут начертание зверя.
Да.
Ведь начертание будет вводиться после 3,5 лет, так?
Да.
Значит, естественно, 144 тысячи, которые стояли вместе с Агнцем, они были восхищены до 3,5 лет.
Да, очень правильно.
Что это за время? Когда именно это было?
Ну, вы знаете, во-первых, вы, наверное, предыдущие передачи не слушали или слушали?
Да, слушал.
А, значит, вы просто сейчас, наверное, упустили. Дело вот в чем, что мы тогда говорили, что первые 3,5 года, я имею в виду последние седмины, они были отпущены для двух пророков. Через действие этих двух пророков, как приходят вот к этому, значит, заключению почти все богословы, через действие, через проповеди живых пророков, потому что они в дни великой скорби получили особую от Бога силу, особую власть получили. Кто захочет их обидеть, будет убитым, небо могут закрывать. Вот через их за первые 3,5 года вот как раз уверовали или запечатлены эти 144 тысячи. А вторые 3,5 года отданы Антихристу. Мы с вами прошли уже 13 главу, когда Антихрист, когда уже появился, когда он уже в своей силе, когда он уже угнал Израиль на 3,5 года в пустыню. Мы это тщательно разбирали. Вот теперь вот он здесь. Теперь уже все люди, которые остались, Израиль сохранен в пустыне, мы читали вот эту 26 главу, последние там 3-4 стиха Исаии. Израиль уже там сберегается, только от семени ее он здесь выискивает, выуживает, как бы их вызволить, потому что он в стадии такого реванша, мстить все. И вот эти 3,5 года, это уже господство Антихриста. Вот в это время уже, видите, нет никакого свидетеля, нету двух пророков. Вот в это время уже небожители подключились, чтобы свидетельствовать людям, чтобы не принимали начертания. Первые 3,5 года начертания делать не будется, потому что они примут его за Мессию, и он заключит с ними завет. Завет с преисподней, завет со смертью, они примут его. Христос сказал: «Я пришел во имя Отца, вы меня не приняли, другой придет во имя свое, вы его примете». Поэтому первые 3,5 года, когда будут действовать пророки, начертания Антихрист ставить не будет, так как он еще на арене не появится, он будет скрыто действовать. Он будет фальсификатор, будет свои действия прикрывать или действия. А здесь уже открыто, здесь нет пророков, нет церкви. Здесь уже открыто эти последние 3,5 года. Ангел вмешается, то есть небо вмешивается и дает предупреждение живущим на земле. Еще вопросы какие есть?
Еще вопрос по 15 и 18 стиху.
Угу.
Значит, 18 стих, ну там вроде более понятно, так, что это
да.
За жатва. А вот 15 стих, кто именно был пожат, когда ангел сказал,
ага,
что...
Хороший вопрос, хороший. Вы знаете, я говорил, что Христос о двух жатвах говорил. Ну, во-первых, если говорить о той жатве, которой Христос говорил в Евангелии, посмотрите на нивы, как они побелели, как они созрели к жатве. Это был голос Бога, то есть призыв Бога к жатве, то есть к евангелизации, к евангелизации. Теперь, когда Иоанн Креститель проповедовал, что вот лопата его в руке его, он очистит гумно, он соберет пшеницу в житницу, вот это восхищение церкви, восхищение народа Божия, это пшеница. А теперь здесь земля была пожата, потому что здесь эти плевелы, посмотрите, вот которые, как написано, что вот это он соберет их в связки, эти плевелы, это значит вот эти плевелы. Или же кислый виноград. Кислый виноград, это вот уже... Представляете, вот это, как я уже говорил, что это уже вот эти дела, которые Господь будет, как говорится, топтать, точили гнева. Это самая жатва. Жатва всей земли, жатва всех этих дел греховных, то есть вот эта жатва грешных людей, что ли. Вот так вот бы я ее назвал, эту жатву.
Это значит 15 и 18
да.
стих, это об одном и том же событии
да.
говорится.
Вот 18 стих я вам сейчас прочитаю здесь, значит. И иной ангел, значит, имеющий. Да, вы понимаете, здесь вот мы упустили деталь. один ангел выходит от храма и говорит, значит, сидящему на облаке. Вы понимаете, здесь земля как бы связана с действием тоже ангелов и в согласии с небесными. Один от храма выходит и, значит, вот дает такой призыв сидящему там. Ну, под этим сидящим на облаке, который имеет золотой венец, богословы подразумевают, конечно, Христа, потому что он господин этой жатвы. И поэтому здесь вот события такие, что, значит, даже там, где Иерусалим уже, где защищен был пророками, и вот даже там, где храм оберегался, до этого мы проходили, теперь уже оттуда ангел тоже уже. То есть и это место уже теперь лишено защиты, теперь призывает от храма, значит, пусти сер свой, пожни, значит, этот кислый виноград. Это та же жатва, это жатва созревших злодеяний. Так вот, коротко вот сказать. Так, Игорь, у нас еще есть вопросы? Да? Нету, да? Ну что же, дорогие друзья, и так хорошо. Спасибо брату за вопросы, за участие вот в разборах. Я думаю, что мне откровенно уже неоднократно говорят, что, знаете, решаться задавать вопросы вот в разборе, значит, такой сложной книги, как «Апокалипсис», или же делать какой-то вывод из своих взглядов на то или другое событие, знаете, без глубокого анализа, без тщательного изучения этой книги, многие, конечно, не решаются. Я думаю, все-таки правильно делают. Если что-то явно хочется узнать, то на этот счет, пожалуйста, любой можно задать вопрос. Но если кто-то, знаете, хочет вот так вот, что ли, свое мнение на какие-то события, знаете, здесь иногда нужна подготовка, потому что это книга, которая требует, я бы сказал, ну, особого. Это не такой бриллиант, который можно найти, как говорится, на поверхности, который своим блеском режет глаз. Эта книга, здесь начертания Божии, глубинные переносные смыслы и аллегории, поэтому здесь нужно тщательно. Но то, что мы успеваем за короткое время, за один час освоить, что вопрос поступил, ну, пожалуйста, давайте вопрос.
Петр Андреевич, да. Еще такой вопрос. Есть ли здесь какой-то смысл, вот здесь опять же этот 15 и 18 стих, здесь и вышел другой ангел из храма, так?
Да.
А в 18 стихе и иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника.
Да, это уже на небе от жертвенника, а тот вышел с храма. Я хочу сказать, что здесь ангел, имеющий власть над огнем. Мы когда в 16 главе будем проходить ангел, вот тогда мы будем вот, ну, по отдельности, что ли, делать раскладку о действиях вот этих высших божьих ангелов, которые держат стихии мира. Ангел вод, ангел воды, там вылит чаша на воздух. Посмотрите, всеми этими стихиями управляют как бы кардиналы божьи особые. Поэтому я здесь не стал, потому что я учитываю, что на будущее я буду об этих ангелах по-особому говорить. А вот здесь от храма я уже вам сказал, что это уже как бы сигнал с земли дает ангел тому ангелу, который на небе. Ну что же, дорогие, наше время с вами истекло. Мы с вами как начинали все с молитвы, так и закончим молитвы.
Петр Андреевич,
да.
Я вас приветствую. Прошу прощения, вы сказали, что время истекло уже, но у меня есть еще вопрос.
Давайте.
Если можно, хотя минутку-две. Я хотел бы, чтобы вы как-то сказали, повторили, что ли, о девственниках. Вот я впервые слышу от вас, что это не естественные девственники, как мы обычно подразумевали. Вот, да. А как-то иначе вы сказали. Есть еще какие-то богословы, которые согласны с этим мнением,
да.
Или это лично ваше мнение?
Нет, нет, это не лично мое мнение. Я очень много, конечно, толкований уже прошел, проштудировал. Ну вот здесь так, и которые не осквернились женами, ибо они девственники.
Да.
Я уже вам говорил, что здесь не обязательно, что они, значит, были неженатыми. Mm-hmm. Потому что брак, как видите, он ничего не влияет на чистоту, на святость. Представьте себе, если Христос сравнил себя, а церковь назвал женою. Представляете, да?
Угу.
Вот, и тайна, значит, и это я говорю в отношении Христа и церкви, понимаете, да? Так вот, представьте, если он по земным меркам сравнил переносный смысл себя и церковь, то тем более брак, который освящен Богом, он никогда не считался, что он уменьшает чистоту или уменьшает святость. Поэтому почему девственники, я еще раз повторю, потому что мы должны с вами привыкнуть к такой мысли, что Значит, вот Павел, допустим, сказал, что я обручил вас единому, как непорочно, как чистую деву. Значит, в церковь входят и мужчины, и женщины, правильно, да?
Да, да.
Вот, ну, значит, Павел сочетал нас в совокупности мужей и жен, правильно, как чистую непорочную деву. Вот, вот и эти девственники, значит, они по чистоте жизни, то есть они не сквернились женами, то есть, ну, приняли веру в Бога не через какую-то деноминацию или конфессию. Вы представьте себе, сейчас вы встретитесь с адвентистами, они тоже жена Христа, а другие течения тоже невеста, понимаете, да?
Uh-huh.
Так вот они, вот эти вот 144 тысячи, здесь будут и мужчины, и женщины. Они не осквернились женами, то есть с другими учениями они приняли веру в Бога, посмотрите. Не так, как вот мы с вами вот принимаем там или другие динами. Они примут от пророков, то есть непосредственно от самого Бога Отца. Посмотрите. Вот это теперь вот они не осквернились, так называют себя вот эти женами, невесты Христа. Вот 144 не осквернятся. Вот от вредных течений, учений, значит, или многочисленных жен церквей, которые себя называют женами Бога. Поэтому здесь переносный смысл очень глубокий, чтобы не подумали, что Господь, если девственников выбрал, а куда он денет девственниц тогда? А тут про девственниц нет, тут про девственников. То есть это, вы сами помните такое положение, когда уже выходить из Египта, значит, Господь сказал, что вот первенцев поражу от человека до скота. А ведь Израиль после выкуп давал за первенцев. И потом вносил этот выкуп, вы это помните, да? И потом в Израиле так и было введено все время. Первый сноп, первый плод, помните, да? И вот теперь новый порядок, то есть народ еврейский обращается к Богу, они выделяют из себя первенцев. Вот это особый народ, это первенцы нового порядка. Туда входят и мужчины, и женщины. Это такое толкование, это принимается богословами, поэтому узко его не надо так как в рамки ставить, что только юноши будут там мужского пола, девственники. Нет, пателем. И то, что мы еще недопоняли или недосказали, ты доработай, Сын и Дух Святой. Аминь.